российских городах. В Москве сегодня обещают плюс 22, переменная облачность, дождь, возможно, гроза. В Петербурге плюс 18, ясно и без осадков. Сегодня четверг, 19 августа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот некоторые темы ближайшего часа. ОДКБ, ГУАМ и российско-белорусские отношения. Эксперты обсуждают роль межгосударственных объединений на пространстве бывшего Советского Союза перед визитом российского президента в Армению. В Москве состоится концерт в поддержку защитников подмосковного Химкинского леса. Росохранкультура – единственный исполнительный орган власти, выступавший против строительства небоскреба Охта-центра в Санкт-Петербурге, может быть упразднен, а его функции могут быть переданы Министерству культуры. Эксперты беспокоятся, как бы государство вообще не махнуло рукой на охрану культурного достояния. Какие объекты культурного наследия нуждаются в охране? Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Можно оставлять свои сообщения на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». И примерно через 25 минут вновь заработает прямой телефон в студии 8-800-222-12. Напомню, сегодня мы задаем вопрос, какие объекты культурного наследия нуждаются в охране. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня начинается официальный визит президента России Дмитрия Медведева в Армению. Сразу после этого визита там же, в Армении, пройдет саммит глав государства ОДКБ. О том, что ожидают эксперты от двух этих внешнеполитических мероприятий с участием российского лидера, узнал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Визит Дмитрия Медведева в Армению будет явно более продуктивен, чем намеченная на 20-22 августа в Ереване встреча глав государств Организации договора о коллективной безопасности. В разговорах российского президента и его армянского коллеги Сержа Саргсяна речь пойдет о вполне реальном военном сотрудничестве. В частности, ожидается, что Россия и Армения продлят договор о базировании российских военных в Гюмри аж до 2044 года. База эта действительно мощная. Несколько полков и батальонов, включая мотострелковые, зенитно-ракетные, танковые части и даже авиацию, служат там до 5000 человек. А вот на саммите ОДКБ, говорят эксперты, даже непонятно, что обсуждать. Состояние этой организации, как отмечает военный аналитик Александр Гольц, и в прежние времена оставляло желать лучшего. Но сейчас все уже совсем плохо.
И прежде эта организация была с точки зрения эффективности довольно сомнительная, потому что туда механическим образом были соединены двусторонние военные договоры между Россией и другими странами, входящими в ОДКБ. Несмотря на то, что все участники до определенного момента подписывали все документы, довольно трудно было представить себе белорусских военных, которые высаживаются в Таджикистане, чтобы помочь этой стране решить какую-то проблему безопасности. Точно так же огромное количество вопросов возникало и продолжает возникать относительно того, что будет делать ОДКБ в случае, если произойдет военный конфликт между Арменией и Азербайджаном. У многих стран, входящих в ОДКБ, отличные отношения с Азербайджаном, есть свои интересы в Азербайджане. Ныне эта ситуация еще больше запуталась или ухудшилась. Прежде всего, Россия и другие страны ОДКБ отказались помочь Киргизии, когда она об этом просила. По-моему, это событие поставило точку на будущем ОДКБ. Можно сказать, что ОДКБ трещит по швам.
До сих пор непонятно, как сядет с коллегами по ОДКБ за один стол белорусский лидер Александр Лукашенко. Он предоставил убежище бывшему президенту Киргизии Курманбеку Бакиеву, а в Ереван на саммит приедут представители нынешних киргизских властей, которые как раз требуют от Белоруссии выдать Бакиева. Кроме того, отношения Москвы и Минска сейчас из рук вон плохи, а ведь когда-то одной из главных опор ОДКБ были двусторонние российско-белорусские договоренности о военном сотрудничестве. Масло в огонь подлили слухи о том, что Белоруссию вместо Украины могут позвать в клуб стран, откровенно оппонирующих России на постсоветском пространстве – ГУАМ. Как в Минске относятся к возможности вхождения в группу, где членами являются Азербайджан, Грузия и Молдавия, выяснял корреспондент «Радио Свободы» в Белоруссии Игорь Корней.
Белорусские эксперты сходятся во мнении, если Александр Лукашенко действительно усилит антироссийский фронт, приняв предложение для Беларуси стать членом ГУАМ, это окончательно лишит Минск возможностей для нормализации отношений с Москвой. Тем не менее, поводы для таких разговоров действительно есть. В июне Александр Лукашенко провел закрытую встречу в Крыму с президентом Грузии Михаилом Саакашвили, а спустя некоторое время грузинский лидер стал героем аналитической программы белорусского телевидения «Актуальное интервью». В конце прошлой недели Лукашенко заявил, что непризнание Белоруссию независимости Абхазии и Южной Осетии – итог политики Кремля. А накануне Саакашвили заявил, что у Грузии и Белоруссии блестящие отношения. И уточнил, что пригласил Александра Лукашенко посетить страну с официальным визитом. Кроме того, в ближайшее время в Минске ждут Михая Гимпу, который наравне с Михаилом Саакашвили сейчас наиболее раздражает Москву. Возможно ли сближение гуамовцев с президентом Беларуси, крайне обиженным на Россию? Публицист Александр Клосковский считает, что оснований для варианта развития событий, при котором Беларусь может пополнить ряды ГУАМ, на сегодня практически нет.
Отмечу, что эта версия запущена со стороны Москвы. Я скорее бы ее рассматривал в рамках нынешней информационной войны. Вот бросить тень, бросить такое подозрение, и пусть он отмывается. Я думаю, логика такова, потому что грузинская сторона таких планов не озвучивала. А если даже предположить, что звучит такое предложение, то, я думаю, Лукашенко 100 раз подумает, а в итоге откажется, потому что дивидендов никаких, а еще дополнительно шишек от Москвы получить, как 2x2.
Эксперт аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич считает планы Тбилиси и Кишинева втянуть Лукашенко в альянс утопичными. На постсоветском пространстве немало интеграционных образований, которые либо вообще не работают, либо работают на примитивном уровне. ГУАМ как раз та организация, которая в реальности не функционирует. Поэтому возникает вопрос, к чему, собственно, присоединяться. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
В Москве к возможности вхождения Белоруссии в ГУАМ также отнеслись с сомнением. Председатель Комитета Государственной Думы по делам СНГ Алексей Островский полагает, что даже если Лукашенко заявит о присоединении к этой организации, то вряд ли он сделает для этого какие-то практические шаги.
Несмотря на демарши со стороны руководства Беларуси и лично президента Беларуси Лукашенко, Александр Григорьевич умный человек, очень тонко чувствующий интересы как собственного государства, так и свои личные в качестве главы этого государства. Поэтому не удивлюсь, если со стороны Лукашенко будут сделаны заявления о возможности присоединения к ГУАМ, которого, я уверен, никогда не состоится, поскольку Лукашенко прекрасно понимает, насколько зависима его власть и поддержка со стороны населения Беларуси от Российской Федерации, имея в виду колоссальные экономические ресурсы, которые Россия традиционно тратит на поддержание экономики братского белорусского государства. Все то, что будет происходить вокруг возможного присоединения Беларуси к ГУАМу, будет укладываться в логику абсурдных заявлений, которые звучали в отношении возможных поставок энергоресурсов в Белоруссию из Венесуэлы.
Впрочем, сама же Москва с помощью телевидения все последнее время говорит об Александре Лукашенко как о человеке неуравновешенном и импульсивном. А после того, как Россия перешла с белорусским лидером на личности, он может поддаться эмоциям и захотеть дружить с государствами из другого клуба. Пока известно, что президент Белоруссии прилетел в Армению с частным визитом. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9:16. Коротко о новостях. Радио «Свобода». Новости. Президент России Дмитрий Медведев начинает сегодня государственный визит в Армению. На Камчатке с рассветом возобновились поиски 3 рыбаков с затонувшего в понедельник маломерного судна. Последняя боевая бригада вооруженных сил США покинула сегодня Ирак. Курсы валют: доллар 30 рублей 42 копейки, евро 39 рублей 5 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14:07 слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Гость программы – поэт Джереми Рид. Радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 14:07 на радио «Свобода». Но мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Известные российские рок-исполнители в воскресенье в Москве выступят в поддержку защитников подмосковного Химкинского леса. Музыканты Юрий Шевчук и Александр Скляр, рэпер Noize MC, группы «Барто» и «Блонд Рок» в компании с оппозиционными движениями и объединениями организуют концерт. Акция согласована со столичными властями и пройдет под лозунгом «Мы все живем в Химкинском лесу». Воскресный концерт, по словам его участников, это часть широкой гражданской кампании против бюрократии и милицейского произвола. С одним из участников концерта, лидером группы «Телевизор» Михаилом Барзыкиным, беседовала обозреватель сайта «Свобода Ньюс» Анастасия Кириленко.
Я внимательно слежу за событиями в Химках уже последние 2 года, начиная с истории с Бекетовым, журналистом, который почему-то, к сожалению, многих оставляет равнодушными или либо многие просто не в курсе. Ну и потом она стала уже символом борьбы за выживание в России, борьбы против вырубки всего лучшего в жителях России, всего человеческого. Это уже такая метафорическая история. Чтобы выразить свое отношение к уничтожению всего полезного в физической и духовной природе России, я и согласился участвовать в этом мероприятии.
Вообще, до какой степени должен доходить протест? Мой вопрос, может быть, связан с тем, что появился такой Noize FM. Он рэпом спел, что и захват Химкинской администрации это было хорошо, и получаете от нас погромы. А вы с чем выступите?
Я считаю, что обвинять ребят-антифашистов, которые устроили в Химках относительно радикальную акцию, у меня, например, рука не поднимается, потому что те экстремистские действия, которые совершает милиция ежедневно по отношению к собственным гражданам, он в сравнении не идет с этой акцией молодых людей в Химках.
Вас не смущает, вот организатором выступило политическое движение «Солидарность»?
В данном случае, мне кажется, это не играет роли. Важна идея, и важно собрать как можно больше мыслящих людей вокруг этой идеи. Стоны по поводу того, что мы в политических акциях не участвуем, кажутся мне инфантильными. И заканчивается обычно тем, что политика приходит к тебе домой в виде пьяного милиционера. Мы все участвуем в политике так или иначе. Вопрос только, под какими идеями мы подписываемся.
Михаил Владимирович, вот вы довольно давно уже выступаете на маршах несогласных. Вы считаете, что что-то меняется или наоборот, это все бесполезно?
Для меня основная задача моего прихода на все эти мероприятия, выступлений в том числе, это работа с самим собой в первую очередь. Я выражаю свою вот индивидуальную гражданскую позицию. Кто там собрался, сколько собралось, это опять-таки вопросы второстепенные, к моей совести не имеющие прямого отношения. Если кипит, надо высказывать, если болит, надо выходить. Все время по-разному, конечно, но в общем, людей, понимающих, что их обманули и лгут им регулярно через экраны телевизоров, становится все больше и больше. Это выводы, которые я сделал вот во время последних каких-то своих путешествий по маршам и по стране. Я вот, например, вчера встретился с кинооператором, который снимал в районе Химкинского леса, и он рассказал, например, что, оказывается, 2 ребра сломали мужу Чириковой. Ну и много вот каких-то тонкостей, которые усугубляют, конечно, ситуацию. Я думаю, что мне предстоит еще узнать о Химкинском деле в этом.
В эфире «Радио Свобода» был лидер группы «Телевизор» Михаил Барзыкин. Известные российские рок-исполнители в воскресенье в Москве выступят на концерте в поддержку защитников подмосковного Химкинского леса. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Петербурге начал выходить новый поэтический журнал. Он называется «Зензивер». Петербургский корреспондент «Радио Свободы» Татьяна Вольская внимательно ознакомилась с этим изданием и представляет его в нашей программе.
Обложка журнала «Зензивер» покрыта веселыми разноцветными синичками, под которыми, конечно, красуется хлебниковская «У лебедива, у озари». Раскрыв пару номеров, я поняла, что лично мне до озарения далеко, то ли от природной подозрительности ко всякого рода художественным упражнениям, объявляющим себя авангардными, то ли все-таки от невнятности попавшихся текстов. 16, 61, 78, 7, 14, 41, 7, 7, 7, 515, 33, 313, 3×3, 666. Маршака шрам, маршака шрам, маршака шрам, ага. Лад маху хам, дал маху хам, ага, нага, ага. Это стихотворение «Баллада» в переводе Маршака из книги «Скворечник» Александра Кондратова, о котором написано довольно много, включая вступительную статью Арсена Мирзаева к этой публикации. Впрочем, и публикуются эти тексты в специальном разделе «Наследие», конечно, не единственном в журнале. Но все же, чтобы лучше понять, что это за издание, пора дать слово его шеф-редактору Ольге Логаш.
У истоков журнала «Зензивер» стоят поэты и художники, которые принадлежат к неподцензурной культуре. Это Тамара Буковская, Валерий Мишин, Арсен Мирзаев, Дмитрий Григорьев. Изначально мы ориентировались на традицию классического авангарда 20 века и старались представить авторов, которые как-то ее продолжают. Но потом концепция была расширена, и сейчас мы печатаем просто качественные тексты петербургских авторов в основном. Идея журнала принадлежит Евгению Степанову, это московский поэт и издатель. Журнал собирается здесь, печатается в Москве.
О том, почему все-таки понадобился новый поэтический журнал, говорит заместитель Ольги Логаш Дмитрий Чернышов.
Было много разрозненных групп поэтов, практически не пересекающихся, и которые не могли публиковаться в существовавших в тот момент толстых журналах.
Я как-то немножко улавливаю из ваших слов какие-то идеи конфронтации. Опять что-то витает такое официальное, неофициальное.
Нет, именно была изначально идея конфронтации. Те же самые Буковская с Мишиным, они ведь до сих пор издают так называемый журнал литературного самиздата «Акт».
А сейчас-то?
Вот. А сейчас, наоборот, мы эту конфронтацию всячески снижаем, и у нас публикуются именно поэты самых разных кругов. Мы пытаемся каким-то образом показать весь спектр того, что происходит в Петербурге, его лучшие проявления. И при этом не только в Петербурге, но и в других городах. У нас в каждом номере есть подборки поэтов издалека, которые показались нам созвучными. Именно вот этой самой, может быть, петербургской ноте.
Да, есть в журнале такой раздел, называется «Наши гости», и он, признаться, пока показался мне едва ли не лучшим. Вот, например, стихи Натальи Лихтенфельд, родившейся в Воронеже, долгие годы прожившей в Тамбовской области, а теперь живущей в Германии. «Памяти временем шито и скрыто то, что щемило в груди. Сколько отмеренных жизней прожито, сколько еще впереди. Запаха прежде знакомой ковыли не распознаю весной. Я и не помню, какими вы были, люди, любимые мной». Каким образом формируется портфель журнала? Ольга Логаш.
У нас публикуются важные, на мой взгляд, поэты: Сергей Стратановский, Виктор Соснора, Татьяна Алферова, Евгений Мякишев. И молодые поэты в каждом номере есть.
Более подробный рассказ Татьяны Вольской о журнале «Зензивер» слушайте в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 21 час по московскому времени. А далее в программе «Время свободы» обозрение «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему американцы винят Белый дом в своих экономических трудностях. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Центральное разведывательное управление открывает специальный центр, целью которого будет предотвращение распространения ядерного оружия и военных технологий. В новом центре под одной крышей будут работать аналитики и оперативники, что, как надеется руководство ЦРУ, поможет им координировать свои действия и более эффективно использовать имеющуюся у них информацию. ЦРУ и другие американские разведагентства были в последние годы объектом громкой критики за неверные выводы о иракской программе создания оружия массового поражения, за заключение о том, что Иран заморозил работы по обогащению урана. Но, как заявил представитель ЦРУ, у агентства были в последнее время и заметные успехи. Например, в прошлом году была обнаружена подпольная сирийская ядерная программа. Был раскрыт завод по обогащению урана в иранском городе Кум. Эксперты также говорят о другом ощутимом успехе ЦРУ, которому якобы удалось продать иранцам бракованные запчасти для центрифуг, используемые Тегераном для обогащения урана, что срывает работу центрифуг на объекте в Натанце. Катастрофа в Мексиканском заливе разделила страну поровну в оценке ее причин и возможных последствий. Согласно опросу Института Гэллопа, 47% американцев считают, что мораторий на бурение нефтяных скважин в Мексиканском заливе введенный администрацией Барака Обамы, должен быть отменен, в то время как 46% выступают за его сохранение, не доверяя мерам безопасности, предпринимаемым нефтяными компаниями. По репутации концерна BP был нанесен серьезный, но явно не смертельный удар. 49% опрошенных не возражают против того, чтобы BP продолжала бурение скважин и добычу нефти в Мексиканском заливе. 46% возражают против этого. Еще одной косвенной жертвой аварии стал президент Обама. Почти половина американцев негативно оценивает его реакцию на разлив нефти. Разлив нефти в Мексиканском заливе далеко не единственная проблема, подрывающая репутацию президента Обамы. Большинство американцев теперь считают президента отчасти виновным в экономических проблемах страны. Поддержка экономической политики Белого дома снизилась до самого низкого с начала президентства Барака Обамы уровня, рассказывает Владимир Морозов.
Безработица все еще остается в районе 10%. Деятельностью президента Обамы в сфере экономики недовольны 56% опрошенных, и только 41% ее одобряет. С большинством не согласны некоторые из моих знакомых жителей Нью-Йорка. Учительница Айрин. Я думаю, что Обама уже сделал много хорошего, с учетом того, какое наследие ему досталось от президента Буша. Но республиканцы Обаме не помогают. Они хотят одного – вернуться к власти. Еще в начале лета демократы пользовались более широкой поддержкой, чем республиканцы. Но сегодня 49% зарегистрированных избирателей готовы отдать свои голоса республиканцам и только 45% демократам. Последний опрос показал, что большинство людей не доверяют ни той, ни другой партии. «А за кого собираетесь голосовать в ноябре вы?» – спросил я знакомого психолога Барбару.
«I don't know. I really don't know. Usually vote Democratic».
Я не знаю, ума не приложу. Да, обычно я голосовала за демократов, но теперь я убедилась, что между партиями нет никакой разницы. Ни те, ни другие ни на что не способны. Деятельность Конгресса положительно оценивают всего 24% опрошенных. Но, несмотря на критику в его адрес, общий рейтинг президента Обамы вдвое выше. Эксперты объясняют это тем, что молодой энергичный президент многим нравится просто как человек. На него свалилось сразу слишком много проблем. Обама у власти всего полтора года, и он, знаете ли, не волшебник. На днях Барак Обама заявил, что экономика восстанавливается, хотя пока и слишком медленно, и что нужно время. Но сможет ли демократическая партия президента удержать большинство в обеих палатах Конгресса? «Станете ли вы голосовать за Обаму и его демократическую партию?» – спросил я домохозяйку Роуз.
Not in a million years.
«Голосовать за Обаму, за его демократов? Да никогда. Он столько наобещал, а ничего не делает». Демократы хотели вывести наших солдат из Ирака и Афганистана, а войска все еще там. Гибнут наши ребята, миллиарды долларов летят на ветер. Страсти продолжают бушевать. До предстоящих 2 ноября выборов остается менее 11 недель.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
В Москве 9:30. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев начинает сегодня государственный визит в Армению. По итогам его переговоров планируется подписание ряда соглашений, направленных на расширение военного сотрудничества, контактов в области атомной энергетики и в торгово-экономической сфере. Информации об организаторах и исполнителях теракта в Пятигорске следствие пока не располагает. Об этом заявил глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин. На Камчатке с рассветом возобновились поиски 3 рыбаков, затонувшего в понедельник маломерного судна. По данным регионального управления МЧС, в поисках задействованы около 30 человек. Их работу затрудняют плохие погодные условия, отмечает корреспондент «Радио Свобода». Последняя боевая бригада вооруженных сил США покинула сегодня Ирак. Согласно сообщениям СМИ, бронемашины с военными уже пересекли границу с Кувейтом. К концу августа Соединенные Штаты планируют полностью завершить выполнение боевых задач в Ираке. В этой стране до конца следующего года будут оставаться, тем не менее, около 50 тысяч американских солдат.
Иран уведомил ООН о своем недовольстве недавними высказываниями главы Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Майка Малина. В письме иранского представителя при ООН Эшага Али Хабиба руководству организации напоминается заявление Малина по поводу возможной военной операции против Ирана в случае, если подтвердятся опасения, что Тегеран тайно разрабатывает ядерное оружие. Из США в 2009 году были депортированы примерно 400 тысяч нелегальных иммигрантов. Около 130 тысяч из них связаны так или иначе с криминальным миром, говорится в сообщении Департамента внутренней безопасности США. МИД России выразил протест Румынии в связи с высылкой российского дипломата из Бухареста. Россия оставляет за собой право на ответные меры, говорится в заявлении МИД, распространенном в среду. В Москве суд сегодня вынесет приговоры двум подозреваемым в похищении сына вице-президента компании «Роснефть». Это была краткая сводка новостей.
Прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве +22, переменная облачность, дождь, гроза. В Петербурге +18, ясно, без осадков. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Время гостей» на радио «Свобода», ведущий Виктор Резунков. Не означает ли продление срока содержания под стражей Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву дальнейшее ужесточение политического режима в России, рассуждает президент Российского комитета адвокатов в защиту прав человека Юрий Шмидт. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени «Время гостей» на радио «Свобода». Ну а сейчас в Москве 9 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец, и вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вновь мы обращаемся к теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Правительство России фактически одобрило идею упразднения Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия «Росохранкультура». Как сообщает газета «Коммерсант», с предложением ликвидировать ведомство выступил министр культуры Александр Авдеев. Он объяснил это укреплением организационной структуры и кадрового состава. По мнению же большинства экспертов, важно, чтобы с упразднением ведомства государство вообще не сняло с себя ответственность за охрану памятников культуры. Тему продолжит Елена Поляковская.
Одной из причин возможного упразднения Росохранкультуры газета «Коммерсант», первая сообщившая об этом, назвала позицию ведомства по поводу строительства ОХТО-центра в Петербурге. Издание называет Росохранкультуры единственным органом исполнительной власти, выступившим против возведения 400-метрового небоскреба. Член Федерального совета по сохранению культурного наследия Михаил Мильчик считает, что позиция Росохранкультуры в этом вопросе заслуживает поддержки.
В отношении перспектив строительства ОХТО-центра позиция Росохранкультуры была не только правильной, но и основанной на законе, что очень существенно. И в этом смысле, конечно, ее можно и нужно было всем, кто хочет все-таки соблюдение законов, поддержать.
Лидер петербургского отделения партии «Яблоко» Максим Резник подчеркивает, что в отрицательном отношении к строительству ОХТО-центра Росохранкультуры было не одиноко. Более того, по словам Резника, Минкульт в лице своего руководителя Александра Авдеева занял более внятную позицию в этом вопросе.
Мне трудно судить об истинных мотивах, какие там подковерные сюжеты и подводные течения. Могу лишь сказать, что Росохранкультура, которая действует в северо-западном регионе, в Петербурге в частности, вела себя крайне инертно во время судебного процесса, который мы вели против правительства города. В общем, никак не оказано никакой поддержки, ссылаясь лишь только на те документы, о которых и без того мы знали, я имею в виду оппозиции федерального ведомства. Надо сказать, что и министр культуры, господин Авдеев, тоже недвусмысленно высказывался по поводу этого безумного проекта. И в этом смысле ситуация вроде бы и не меняется. Но еще раз повторю, трудно судить достоверно о том, какие мотивы стоят за этими перетрубациями.
Отчасти с мнением Максима Резника согласен и директор музея-усадьбы Архангельская Владимир Длугач. Он считает, что никаких непреодолимых противоречий между Росохранкультурой и Министерством культуры нет, а в переходе контроля за охраной памятников культуры в одни руки, по словам Длугача, есть как плюсы, так и минусы.
Главное, чтобы эти функции сохранились, охранные, понимаете? Конечно, это не очень хорошо, что законодательные и контрольные функции будут в одном лице, Министерстве культуры. Ведь у нас трудно вообще предугадать, что лучше, что хуже. Может, как в данный момент и лучше будет, если будет вертикаль такая строгая, что в одни руки это попадет. Тем более, как я думаю, что люди-то будут те же самые заниматься этим вопросом, просто в другом ведомстве. Мне кажется, что этим может и ограничиться все. Хотя, с другой стороны, я не видел, то есть ни разу не встречал, во всяком случае, в своей практике на уровне охраны памятников, чтобы были какие-то разногласия между Министерством культуры и Росохранкультурой.
Большинство экспертов признается, что причины возможного упразднения Росохранкультуры им не ясны. Потому остается принять официальную версию министра культуры, а именно, что речь идет об укреплении организационной структуры и кадрового состава. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Итак, сегодня мы спрашиваем наших слушателей, какие объекты культурного наследия нуждаются в охране. Дело в том, что Росохранкультура, речь об упразднении, которая сейчас идет, часто подвергалась критике со стороны многих экспертов за, ну, на их взгляд, спорные, на взгляд экспертов, решения о, например, сносе каких-либо исторических зданий, там, о статусе каких-либо учреждений или исторических объектов. И поэтому мы именно и спрашиваем, какие объекты культурного наследия нуждаются в охране. И вот что отвечают читатели сайта «Свобода Ньюс» и, надеемся, слушатели нашего радио. Александр из Костромской области пишет, что самым главным объектом для охраны в России являются граждане этого государства. Андрей из Рязани. А может быть, этому народу объекты культуры также не нужны, как ухоженные леса и чистые реки? Охранять-то приходится не от каких-то пришельцев, а от своих же вандалов, как уличных, так и офисных. Это ответ Андрея из Рязани на вопрос, какие объекты культурного наследия нуждаются в охране. Борис Павлович из Новочеркасска. Новочеркасск, как и многие другие объекты, нуждается точно. Только охранять его придется от самих же жителей, загадивших столицу казачества и избравших мэром наследника палачей и убийц. Под последним определением Борис Павлович из Новочеркасска подразумевает мэра-коммуниста. Насонов Сергей из Северска Томской области отвечает на вопрос, какие объекты культурного наследия нуждаются в охране. Сложный вопрос. Если это памятники мировой культуры, то здесь все ясно. Пирамиды, храмы, гробницы. Никто не рискнет посягнуть на них. Но если речь идет о региональных памятниках, то здесь все сложнее. Например, московским депутатам нет никакого дела до памятника архитектуры 17 века на территории Томска. Но для жителей Томска это памятник гордости и достояния. И так по всей России. Я считаю, что необходимо референдуму уже на основе его результатов выносить нужное решение, нужен или не нужен нам этот памятник. Известно немало случаев, когда детские клубы выгоняли из старых помещений, объясняя это заботой о памятнике. А потом, спустя некоторое время, сносили это здание под ноль и строили офисные безликие коробки. Или открывали бары и рестораны. Так что доверие государству в вопросах охраны памятников безнадежно подорвано. Решать должны граждане на референдумах. Так отвечает на вопрос, какие объекты культурного наследия нуждаются в охране. Наш слушатель, читатель сайта свободаньюз.ру Сергей Насонов из Северска Томской области. Ну, у нас есть еще один телефонный звонок с ответом на вопрос, какие объекты культурного наследия нуждаются в охране. Нам дозвонился Петр из Москвы. Петр, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые. Я бы хотел предложить вот памятник, трудно сказать, культуры. Знаете, вот это здание КГБ на Лубянке покрыть мемориальными досками с именами убитых этой организацией людей. Всю поверхность этого здания. Пусть люди знают, причастностью какой организации гордится нас так называемый премьер ВВП.
Петр, спасибо. Ну, это скорее даже не столько ответ на вопрос, какие объекты культурного наследия нуждаются в охране, а проект, практически проект нового памятника. Вероятно, у него найдется много сторонников у этого проекта. Что ж, так наши слушатели отвечали сегодня на вопрос, какие объекты культурного наследия нуждаются в охране.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Госкорпорация «Ростехнологии» приглашает General Electric производить в России медицинские томографы. Это одна из тем утреннего выпуска новостей экономики. Их представляет Сергей Сининский.
Общий внешний долг России в первом квартале 2010 года сократился менее чем на 0,4% и к началу апреля составил 469,9 миллиарда долларов, сообщает Центральный банк. Более 90% этой суммы приходится на долю российских компаний и банков, как государственных, так и частных. Доля государственных структур составляет 43,5 миллиарда долларов. Инфляция в России за период с 1 по 16 августа составила 0,4%, а в целом с начала года 5,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, годом ранее потребительские цены в стране выросли к 16 августа на 8,3%. В России к 18 августа было собрано более 40 миллионов тонн зерна. Это почти на 15 миллионов тонн меньше, чем на тот же день в прошлом году, сообщило Министерство сельского хозяйства. При этом урожайность зерновых к уровню августа прошлого года снизилась более чем на 22%, до 20,9 центнера с гектара. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в июле увеличилась на 2,9%, до 5 362 тысяч человек, а уровень общей безработицы повысился с 6,8% до 7% численности экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. Это первое увеличение общей безработицы в стране за период с января этого года. Государственная корпорация «Ростехнологии» рассчитывает в начале 2011 года подписать соглашение с американской корпорацией General Electric о создании совместного предприятия по производству медицинских томографов. Об этом заявил руководитель российской компании Сергей Чемезов. По предварительным планам стороны получат в проекте по 50% участия. На угольной шахте «Распадская» в Кемеровской области, остановленной после аварии 9 мая этого года, параллельно с проведением восстановительных работ может быть возобновлена частичная добыча угля, что позволит восстановить производство почти на прежнем уровне, заявил руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Николай Кутин. Шахта «Распадская» является крупнейшим в стране производителем коксующегося угля, доля которого в общем объеме его добычи до аварии превышала 10%. В конечной цене стали, выплавляемой сегодня в России, доля коксующегося угля по экспертным оценкам составляет не менее 25%.
Новости экономики представил Сергей Сининский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве. Без четверти 10. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев начинает сегодня государственный визит в Армению. На Камчатке с рассветом возобновились поиски трех рыбаков, затонувшего в понедельник маломерного судна. В Москве суд сегодня вынесет приговоры двум подозреваемым в похищении сына вице-президента компании «Роснефть». В Ленинградской области без электроснабжения после воскресного урагана остаются примерно 120 населенных пунктов. Официальные курсы валют: доллар 30 рублей 42 копейки, евро 39 рублей 5 копеек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сегодняшняя пресса дает нам возможность и без участия радиослушателей, без обсуждения с ними продолжить главную тему. Сегодня мы говорим о том, какие объекты культурного наследия нуждаются в охране в связи с тем, что появились планы упразднить известное многим ведомство Росохранкультуры. Вот Надежда Перцева, я надеюсь, сообщит нам подробности публикации сегодняшних уже на эту тему. Надежда, доброе утро еще раз.
Доброе утро, Евгения. Еще раз напомню нашим слушателям, что, собственно говоря, эту тему вчера и поднимала газета «Коммерсант». И сегодня она продолжает следить за развитием этой темы. Но вот в сегодняшнем номере газета «Коммерсант» пишет, что, по мнению ряда близких к Министерству культуры источников, реальные причины решения о ликвидации ведомства могут быть глубже, нежели претензии Счетной палаты. Росохранкультура, как вчера сообщал «Коммерсант», еще раз, я напомню, вместе с этой газетой, сейчас завершает государственную аккредитацию сборщиков авторских отчислений в сфере искусства с производителей аудио и видеотехники, насчитывающих десятки миллиардов рублей в год, за которые, собственно говоря, и идет вот эта жесткая борьба. В свою очередь, само Министерство культуры является крупнейшим госзаказчиком дорогостоящей реконструкции и реставрации памятников, ход которых контролирует Росохранкультура. Если эти полномочия перейдут к Министерству, то заказчик этих проектов фактически будет контролировать сам себя, подчеркивает газета «Коммерсант». И вчера же свое отношение к скандалу выразил Кремль. Как сообщает РИА Новости, пишет газета «Коммерсант», вопрос о ликвидации Росохранкультуры в администрации президента не рассматривался, поэтому никакого решения на эту тему главы государства не принято. Ну, посмотрим, насколько эта тема и завершится.
Ну, и Радио Свобода ее не оставит в своих информационных программах, забегая вперед, скажу.
Да, но просто хочется отметить, что раз возникает такая история,
с
такая
деньгами,
коллизия, да, то
это
я думаю,
повод
что...
для расследования, для журналистского, по крайней мере, уж если не для правоохранительного.
Ну, давайте перейдем от расследования к другому расследованию, от расследования вокруг культурных историй к истории вокруг коррупции. Вчера МВД России сообщил, что за первые 6 месяцев этого года в стране выявлено 28 тысяч коррупционных преступлений, которые совершали более 8 тысяч человек. Среди тех, кто уже привлечен к уголовной ответственности, 4 заместителя губернаторов, 3 министра правительства субъектов Российской Федерации, 8 депутатов органов различного уровня законодательной власти, 12 руководителей муниципальных образований и их замов, 15 руководителей подразделений федеральной исполнительной власти. Но так независимые эксперты отмечают, что если бы борьба с коррупцией велась по-настоящему, то высоких чиновников в милицейской сводке было бы на порядок больше. Как руководитель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в разговоре с «Новыми известиями», а это, я напомню, публикация в «Новых известиях» под заголовком «На чистой воде», признал, созданием оперативно-розыскного бюро в 2009 году борьба с коррупцией вышла на принципиально другой уровень. Отсюда, конечно, увеличение раскрываемости. Но проблема, по мнению господина Кабанова, состоит в том, что основная масса подобной статистики делается на основе преступлений, совершаемых простыми людьми, а не госчиновниками. У нас, как правило, большинство, а это приблизительно 90%, статистики основаны на случаях взятки, связанных с врачами, учителями, мелкими служащими, при этом не исключены случаи провокации. Я сам был свидетелем процесса, на котором стало известно, что сотрудник МВД специально предлагал взятку врачу. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Кого заинтересовала эта тема и взгляд на эту тему руководителя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, читайте «Новое известие», публикацию «На чистой воде». Ну и можно сказать, практически поддам. История, опять же, в газете, если я не ошибаюсь, «Коммерсант», просто хочется так много всего рассказать. Как стало известно «Коммерсанту», автор скандальных разоблачений чиновников из управделами президента Российской Федерации, председатель правления ОАО «Москонвер» Спром Валерий Морозов обратился с письмом к министру внутренних дел Рашиду Нургалиеву, и в нем он просит главу ведомства дать указание о возврате из фондов МВД 15 миллионов рублей, выделенных им на проведение оперативного эксперимента в июне 2009 года. Деньги предпринимателей использовались для контролируемых оперативниками дач взяток заместителю начальника главного управления капитального строительства ОДВ Владимиру Лещевскому, в отношении которого СКП уже возбудил уголовное дело. И в этой публикации рассказывается, как этот удивительный предприниматель описывает всю историю дачи этой подложной взятки и что фиксировали, что не фиксировали МВДшники. И почему, собственно говоря, он и обратился с этим письмом, потому что денег, я так понимаю, ему еще не вернули за этот эксперимент.
Это же не последняя экспериментальная взятка. Можно же много раз использовать деньги, они же не одноразовые. Я думаю, что он может долго ждать своих денег обратно.
Ну, посмотрим. Тем не менее, прецедент, мне кажется, любопытный.
Он почему-то заставил нас улыбаться. То ли предприниматель наивный, то ли играет в какую-то свою игру.
То ли захотел попиарить себя. История в ведомостях касается того, что, да, вот ситуация с алкоголем поворачивается еще одной стороной. Депутат Владимир Груздев предлагает считать нахождение в алкогольном и наркотическом опьянении отягчающим обстоятельством в суде. В МВД идею эту уже поддержали. Единорос, зампред Комитета Госдумы, разработал и отправил в правительство поправку в Уголовный кодекс, который делает нахождение преступника в состоянии алкогольного и наркотического опьянения не просто отягчающим обстоятельством при вынесении приговора в результате совершения нетрезвым человеком преступления против жизни и здоровья, половой неприкосновенности, общественной безопасности, здоровья населения и общественной нравственности могут повлечь для пьяных более суровый приговор, чем для трезвых. И законопроект уже направлен, и источник, близкий к администрации президента, знает, что законопроект согласован с МВД и Кремлем, а представитель МВД Олег Ельников положительно оценивает предложение депутата. По его словам, в России доля преступлений, совершенных в состоянии опьянения, очень велика. И согласно статистике МВД, в январе и июле 2010 года среди выявленных в России, ну, около 700 тысяч преступников. Ну, и тут подробности, кто был пьян, кто был в наркотическом состоянии.
Да, но
все
равно, Надежда, согласитесь, звучит странновато. Был в здравом уме, в трезвой памяти и убивал. Дайте мне срок меньше. Странновато все равно. Предложение вроде с одной стороны здравое, а с другой стороны странное.
Ну, не странен кто ж в нашем государстве.
Встретимся еще в программе «Свобода в полдень» с зачтением сегодняшних газет. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В крупных турецких городах в последнее время во множестве появились клубы холостяков, которые называют новой приметой развития страны в 21 веке. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Елена Солнцева.
Бекер. Так называют обычно в Турции разведенных или одиноких мужчин. Чаще всего это великовозрастные холостяки. Мужчины далеко за 40, так и не решившиеся связать себя узами брака. Кроме того, их еще шутя зовут Анне Кузусу, мамин барашек. Как правило, они длительное время живут со своими родителями, а если и снимают отдельную квартиру, то каждый вечер отправляются на ужин к маме с папой. Главной женщиной в их жизни навсегда остается мать. Отчасти традиции сохраняются со времен Османской империи. Выше всех в семье султана находилась вездесущая Валиде Султан, мать султана, говорит историк Айдин Ардан. Как ни странно, именно она, а не первая и любимая жена султана, заправляла в гареме. В прошлом Валиде Султан оказывали настолько большое влияние на политику империи, что целый период в турецкой истории получил название «Султанат женщин». Матери султанов происходили в основном из наложниц. Они почти не имели образования, крепко держались за власть и шли на все, чтобы сохранить влияние на сына. В Стамбуле и других крупных мегаполисах разводы становятся становятся привычными. Еще недавно в судах можно было по пальцам сосчитать бракоразводные процессы, а сейчас их уже сотни. Такого не было никогда, говорит стамбульский адвокат Тулин Курнак, которая вот уже много лет занимается решением семейных споров. Ее агентство в азиатской части Стамбула в последнее время пользуется популярностью. В числе основных причин разводов в Турции, как правило, называются физическое насилие над женщиной, измены и финансовая несостоятельность мужа. Мужчину в Турции с малых лет готовят заботиться о своей семье и близких, говорит 35-летний разведенный Ахмед. Вырастая, мальчик понимает, насколько большое бремя ответственности лежит на нем. Финансовая несостоятельность или потеря работы делает турецких мужчин крайне нервными и неуверенными в себе. В минувшем году, например, в Стамбуле произошли десятки случаев самоубийств мужчин, потерявших работу. «После того, как меня уволили из компании», — продолжает Ахмед, — «начались ежедневные скандалы с битьем посуды, криками, проклятиями. Единственным выходом стал развод». Семейная жизнь в Стамбуле представляет собой замкнутый круг. В Турции женщины после родов, за редким исключением, обычно бросают работу, посвящают себе дому, воспитанию детей. После рождения детей они начинают воспринимать мужа как кошелек с деньгами. Мужчина испытывает страшное давление, за все надо платить, за школу, за квартиру, за услуги. После развода я не спешу вступать в новый брак. Обычно мужчины в Турции после развода потом, как минимум, на срок от 5 до 10 лет остаются холостыми. Холостая жизнь засасывает. Многие понимают, что жить одному гораздо удобнее. Через пару лет даже очень многие серьезные и обеспеченные люди не хотят искать себе новую половинку. Жилье для одиноких мужчин. Такие рекламные объявления часто можно встретить на рынке недвижимости. Жизнь холостого населения в крупных турецких городах не обременена бытовыми проблемами благодаря развитому сервису, хотя и не относится к разряду дешевых. Специальное предложение для холостяков – так называемые резиданс, то есть резиденции, многоэтажные дома, в которых в течение 24 часов действует специальная сервисная служба. В резиденции есть штат сотрудников, которые убирают, готовят еду, стирают, гладят, покупают продукты для жильцов всех квартир. Обычно в таких домах селятся служащие крупных торговых компаний, менеджеры среднего звена, банковские работники. Арендную плату, которая, надо сказать, бывает в 3, а то и в 4 раза выше обычной, как правило, выплачивает фирма. Банковский служащий Ахмед, которому около 45, после развода поселился в одном из таких домов. В новом жилище, говорит он, жизнь необременительна и приятна. Круглосуточный бассейн, приятная обслуга – все это скрашивает трудности одинокой жизни. По вечерам Ахмед обычно посещает клуб холостяков. Посетители и члены нашего клуба в основном мужчины в возрасте от 30 до 50. Мы организуем совместный отдых, учимся готовить, вести хозяйство. В Турции довольно мало брачных агентств, так что мужчины вынуждены обращаться в международные службы знакомств или ищут невесту в интернете. Предпочтение отдают девушкам из Восточной Европы и России. У европеек или американок слишком большие требования. Турецкие социологи недавно обнародовали данные о количестве браков и разводов в стране в прошлом году. По сравнению с Европой и Россией, Турция все еще остается государством, где семейные пары разводятся редко. Однако число разводов здесь растет очень быстро. Около 5% турок начинают думать о разводе после первого года совместной жизни. А после 5 лет брака уже 38% людей желают разорвать союз. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». Для вас работали ведущие Евгения Назарец, обозреватель Надежда Перцева, продюсер Екатерина Высоцкая. После новостей программа Владимира Карамурзы «Грань времени».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Положительно ВАЗ-2106.
Дом весь затрясся. Вот, и я вообще думала...
Мы собрали кое-какие вещи и бежали.
Никого в ряде районов на юго-востоке Турции усилена охрана стратегических.
Сравнение этих цифр показывает, что влияние на европейский зерновой рынок российского запрета на экспорт
свободный
минимально.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».